Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Режим контртеррористической операции в Чечне отменен, но закончилась ли война? На процессе по делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева завершено оглашение обвинительного заключения. Грузинские власти заявляют, что пресекут попытку активистов российского прокремлевского движения «Наши» присоединиться к акциям оппозиции в Тбилиси. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня Национальный антитеррористический комитет России сообщил о снятии режима контртеррористической операции в Чечне, действовавшего там с 1999 года. Согласно официальному сообщению комитета, с сегодняшнего дня мероприятия по борьбе с терроризмом в Чечне будут осуществляться в соответствии с общим порядком, действующим и в других регионах страны, и, по мнению многих российских экспертов, принятое решение носит преждевременный характер и принято в угоду республиканского руководства во главе с Рамзаном Кадыровым. Тему продолжим. Олег Кусов.
Как говорят сами жители Чечни и многие журналисты, режимом контртеррористической операции в то время называли полномасштабные боевые действия российской армии на территории республики. Затем полномасштабные боевые действия сменили перманентные спецоперации с так называемыми зачистками, задержанием людей, бомбежками горных районов республики. Сегодня термин «зачистка» ушел в прошлое. Наступил этап, который многие эксперты называют чеченизацией конфликта. Но по-прежнему на территории республики действует вооруженное подполье, случаются подрывы, гибнут сотрудники милиции. Хотя, по версии российских властей, основные задачи по локализации вооруженного подполья Чечни решены. Мой коллега Вадим Дубнов считает, что факт отмены КТО имеет формальное значение.
Война, вот в том смысле, как принято считать войну, она закончилась довольно давно. Конкретной даты этого окончания нет, поэтому в этом смысле назначение такой даты достаточно знаменательно, может быть, для истории, но не для сути. Мы можем теперь говорить не столько о том, что война закончена, сколько о том, что Чечня встала в ряд субъектов федерации со всеми жанровыми особенностями отношений субъектов федерации с федеральным центром. Потому что все те коллизии, которые мы наблюдаем внутри Чечни, на самом деле это, в общем, примерно то же самое, что мы наблюдаем и в Приморье, и в Татарстане, и в других регионах, только с поправкой на многолетний боевой опыт и меткую стрельбу.
Чеченские власти вкладывают в сегодняшнее событие свой смысл, рассказывает наш корреспондент в Грозном Ахмед Султанов.
В первую очередь, экономическую пользу от этого получит сама республика в виде масштабных иностранных инвестиций. Из-за множества ограничений, связанных с действием которого иностранные граждане, как утверждают в Грозном, опасались вкладывать средства в экономику республики. Помимо экономической выгоды от отмены КТО, объявленной почти 10 лет назад, вырастет и рейтинг республики на существенно новый качественный уровень. Президент Чечни Рамзан Кадыров, комментируя новость, заявил, что удовлетворен отменой КТО. По его словам, при рассмотрении вопроса были учтены не только интересы республики, но и страны в целом.
Вопрос об отмене режима КТО не так давно уже рассматривался в Москве, но тогда решили с отменой повременить, рассказывает Виктор Баранец.
И тут у меня возникает вопрос, а что за эти 3 недели в Чечне военно-политическая ситуация изменилась, все боевики вышли из леса, сдали оружие, что обстановка не вообще такая благоприятная во всех отношениях? Да нет же. Я боюсь, что здесь вместо реалистичной оценки ситуации в Чечне в ход пошла политическая конъюнктура, и не исключаю, что с подачи Рамзана Кадырова, который явно спешит опережать события, чтобы, вероятно, показать и своему народу, что при его всевластвовании все жизнь налаживается. Да, мы можем говорить, что в Чечне сегодня во многом складывается благоприятная обстановка, да. И тем не менее, как бы это ни было не прискорбно говорить, бандформирование еще существует, теракты проводятся, и все это, в общем-то, заставляет крепко задуматься российских аналитиков, экспертов о том, а не торопимся мы ли здесь бежать впереди паровоза.
Все войска внутренних войск МВД России, дислоцированные в Чечне на временной основе, будут поэтапно выводиться в другие регионы. По данным военного обозревателя газеты «Комсомольская правда» Виктора Баранца, сегодня на территории республики находится примерно 20 тысяч военнослужащих внутренних войск.
Я и поинтересовался, а почему такое принято решение, и получил ответ из Министерства внутренних дел, что чеченские органы внутренних дел окрепли, что там достаточно эффективно начинают действовать внутренние комендатуры свои чеченские, что, в общем-то, даже и чеченское население считает присутствие силовых структур избыточным. В общем-то, это можно вроде бы понять как дело логичное и, в общем-то, трезвоумное, если не учитывать той печальной статистики, которую мы сегодня имеем на территории Чечни, потому что сводки мы все время получаем, и, в общем-то, я бы не сказал, что мы решили задачи контртеррористической операции на все 100%. Отрыжки той печальной чеченской войны, они еще не изничтожены, они присутствуют. И вот такой оптимистический подход чеченских властей, что, в общем-то, надо снимать режим контртеррористической операции, мне кажется, он может привести к достаточно печальным последствиям. Люди, которые еще не сложили оружие, они получат большую свободу действий в результате вывода наших войск. И, я не побоюсь этого слова, заваруха может быть, не в таких масштабах, но начаться в республике снова.
Так считает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов полагает, что режим КТО был введен в 1999 году незаконно.
Этот режим с самого начала был в Чечне введен незаконно для того, чтобы обойти закон. Давайте вспомним. В августе 1999 года войска на Кавказе были использованы без санкций парламента, без объявления чрезвычайного или военного положения. Почему? Парламент тогда был не подконтролен. И был использован режим контртеррористической операции для того, чтобы использовать армию и внутренние войска не по прямому назначению в рамках закона о борьбе с терроризмом от 1998 года. Закон этот был написан для совершенно других условий. Для необходимости быстрого и локального использования силы, когда нельзя терять время на согласование с парламентом. Ну, ситуация типа Буденновской. И это здание, сооружение, акватория, судно, самолет. И очень быстро. Здесь же на годы и на тысячи квадратных километров был распространен правовой режим, который обеспечивал полную бесконтрольность силовиков. И этот искусственно созданный правовой вакуум, он был, может быть, крайне эффектен, но неэффективен. По сути, именно этот режим контртеррористической операции породил настоящий террор. Потому что тысячи человек, исчезнувших в результате действий эскадронов смерти, пользовавшихся этим правовым вакуумом, тысячи исчезнувших людей создали мобилизационную базу для настоящего террора. И теперь мы имеем всекавказское вооруженное подполье с отнюдь не сепаратистской идейной базой.
Так считает правозащитник Александр Черкасов. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по новому делу против бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева завершено оглашение обвинительного заключения. В Чечне отменен режим контртеррористической операции, действовавшей 10 лет. Россия назвала провокацией планы НАТО провести в мае учения на территории Грузии. Постоянный представитель России при Североатлантическом Союзе Дмитрий Рогозин призвал генерального секретаря НАТО отказаться от маневров или перенести их. Список кандидатов на пост мэра Сочи сократился до 8. Краснодарский суд подтвердил законность отмены регистрации предпринимателя Александра Лебедева. Причиной смерти китаянки в поезде Благовещенск-Москва стал отек легких и мозга вследствие острой респираторно-вирусной инфекции. Об этом сообщили медики. В Сочи задержаны два человека по подозрению в причастности ко взрывам в 2008 и 2009 годах. Подозреваемый – сотрудник управления внутренних дел города и телеоператор одной из местных компаний. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. Сразу после окончания «Времени свободы» 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск передачи «Время свободы», в 21:00 радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой, в 22:00 слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие несколько часов. Мы продолжаем информационные часы программы «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу Андрея Бабицкого. Он сегодня подготовил обзор публикации в европейской прессе. Андрей, здравствуйте. Итак, с чего начнем?
Здравствуйте, Андрей. Западная пресса продолжает обсуждать интервью, которое дал Дмитрий Медведев газете, «Новой газете». Обозреватель «Le Nouvel Observateur» Винсан Жавер задается вопросом: Медведев новый Горбачев? Пока невозможно сказать, оболванивание это или начало революции а-ля Горбачев, но что-то в России определенно происходит. После прихода Дмитрия Медведева к власти появились признаки, внушающие надежду. На важные посты назначили либералов, местные выборы фальсифицировались меньше обычного. Кроме того, Дмитрий Медведев дал интервью главному оппозиционному изданию «Новой газете». Медведев ничего особенного не сказал. Он не дал удовлетворительных ответов на вопросы о деле Ходорковского и других болезненных проблемах. Но он сделал то, чего Путин не делал ни разу за 8 лет президентства. И навлек на себя гнев силовиков. Есть две причины, объясняющие этот символический жест Медведева. Во-первых, он стремится создать себе максимально благоприятный имидж в преддверии переговоров с Обамой о разоружении. Во-вторых, как полагает главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, он хотел дать сигнал демократам, нормальным людям. Однако это никоим образом не предвещает настоящей открытости российской власти. Даже если Медведев действительно хочет демократизировать Россию, что еще надо доказать, позволит ли ему Путин? Ведь отличие от Горбачева, обладавшего очень большими полномочиями, российский президент не может ничего сделать без согласия своего премьер-министра.
Какие еще публикации показались вам интересными?
В «Ля Стампе» Джордана Стабиле о акции против закона, попирающего права женщин, прошедшей в Кабуле. В прошлом месяце президент Афганистана Хамид Карзай подписал закон, в котором женщинам из шиитских семей предписывается всегда выполнять желания мужей, а мужчинам, достойным этого звания, по меньшей мере раз в 4 ночи выполнять свой супружеский долг. Легализуются браки с несовершеннолетними девушками, что становится практикой в Афганистане в целом, а не только среди шиитов. Женщинам запрещается выходить на улицу без разрешения супруга, совсем как во времена Муллы Омара. Этот закон вызвал негодование у афганских женщин, и активистки правозащитных организаций провели акцию протеста, в которой приняли участие около 300 женщин, в основном студенток. Но автор этого закона, аятолла Мухаммед Асиф Мохсини, собрал многочисленную толпу, способную подавить выступление студенток. Сторонники нового закона называли правозащитниц отступницами и рабами христиан, и даже начали забрасывать протестующих камнями. Полиции удалось сдержать беснующуюся толпу, в которой были и женщины, выстрелами в воздух, а потом и в ноги. Карзай, оказавшись под давлением своих западных и американских союзников, обещал передать закон на рассмотрение специальной комиссии на предмет его соответствия действующей конституции. Но, вероятнее всего, ответ не поступит до 20 августа, даты, на которые назначены президентские выборы. Карзай очень хочет одержать победу и рассчитывает на поддержку шиитского меньшинства, отсюда и этот закон, попирающий права женщин. Адвокат Фауция Кофи, напротив, видит причину принятия этого закона в стремлении Карзая сблизиться с Ираном. «Карзай ищет новых союзников, чтобы остаться у власти», — говорит она. «Он готов принести в жертву женщин и девочек, чтобы перетянуть на свою сторону шиитских интегралистов».
У вас осталось время, чтобы представить еще одну публикацию.
Ну и лондонская «Таймс» о довольно забавном явлении современности. Богатые, знаменитые, отчего-то женатые мужчины часто пытаются вылечить свое активное половое влечение. Автор новой книги «Американский прелюбодей» Джет Меркурио считает, что это не болезнь, а всего лишь оправдание. В своей статье он рассказывает, что сексуальная зависимость стала модной даже среди звезд. Психиатр Эндрю Коллинз поясняет, есть разница между желанием непреодолимым и трудносдерживаемым. В первом случае речь о настоящей зависимости, как, к примеру, наркомания, а во втором просто о лени и упадке морали, как это происходит в случае с неспособностью держать влечение. Во времена Кеннеди, пишет Меркурио, никакой зависимости не говорили. Таких мужчин называли волокитами, а женщин и вовсе не печатным словом. Лишь в наши дни промискуитет стал называться иногда секс-зависимостью, которой гордятся, которую лечат и о которой пишут.
Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий подготовил и представил обзор публикации в европейской прессе. Москве 16 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». На процессе по новому делу бывших руководителей ЮКОСа завершено оглашение обвинительного заключения в прямом эфире из зала Хамовнического суда Москвы. Моя коллега Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Ожидалось ли, что именно сегодня будет завершено оглашение обвинительного заключения?
Здравствуйте, Андрей. Мы во всяком случае очень на это рассчитывали, потому что государственные обвинители излагали фабулу обвинительного заключения, и мы надеялись, что они не пойдут дальше и не будут делать ссылки на доказательства, потому что в противном случае это бы заняло просто невероятное количество времени. Я напомню, что только фабулу обвинительного заключения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву прокуроры оглашали чуть больше недели, и последние 20 страниц этой фабулы прокурор Валерий Лахтин читал уже совсем плохо, то и дело спотыкаясь на названиях многочисленных зарубежных компаний. Заседание сегодняшнее длилось 4 часа, и вот эти 4 часа оглашались всего 20 страниц. Вот что по поводу манеры изложения обвинительного заключения и по поводу его сути сказала адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Это длилось очень долго, это было никому непонятно опять, это было опять вот это вот забалтывание сути огромным количеством цифр, названий, там всего чего угодно, но суть предъявленного обвинения, она так и осталась непонятна. Что было похищено, когда было похищено, каким образом это было похищено и затем легализовано. То есть опять звучали различные объекты, различные, в общем, версии там и так далее. Поэтому, конечно, было бы, наверное, более правильно, если бы они суть изложили бы в течение, там, предположим, одного дня, да, ясно, понятно, что, когда, каким образом похищалось и как потом легализовывалось. Но этого сделано не было именно потому, что они этого сделать просто не могут. Потому что невозможно нормально объяснить, в чем обвиняется наша подзащита.
Это сказала Елена Липцер, адвокат Платона Лебедева, сразу по окончании сегодняшнего судебного заседания. Следующее состоится в понедельник, и в этот день подсудимые должны будут выразить свое мнение относительно предъявленного обвинения. Уже понятно, каким будет это мнение, то есть оно будет явно отрицательным, но и сделают несколько заявлений. Для этого нужно дождаться понедельника, и тогда мы узнаем, что скажут Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире «Радио Свобода» из зала Хамовнического суда передавала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. Она рассказывала о сегодняшнем заседании по делу бывших руководителей ЮКОСа. Там завершено оглашение обвинительного заключения в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Директор 802-й средней общеобразовательной школы Москвы Елена Лимонова за вымогательство взяток с родителей учеников приговорена Кунцевским судом столицы к 1,5 годам лишения свободы условно. Кроме того, она лишена права в течение 2 лет занимать руководящие должности на государственной службе в органах дошкольного, среднего и высшего образования. Директор была взята с поличным при получении очередной суммы с родителей. Как считают эксперты, довольно редко случается, чтобы дело педагога-вымогателя дошло до суда, и при этом такое явление, как взяточничество, есть во многих учебных заведениях, как в столице, так и в других российских регионах. Тему продолжает Ольга Вахоничева.
Директор 802-й средней общеобразовательной школы Москвы Елена Лимонова была задержана сотрудниками милиции в момент получения денег от родителей ученика. По информации агентства «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы, 6 тысяч рублей Лимонова потребовала за выдачу положительной характеристики учащемуся ее школы. Это не первый случай вымогательства с ее стороны. По данным того же источника, ранее матери ученика 9 класса Елена Лимонова предложила общее покровительство ее сыну и удовлетворительные оценки по 3 предметам. Эту услугу директор оценила в 21 тысячу рублей. О том, уволена ли директор Елена Лимонова из учебного заведения, узнать не удалось. Вот что сказала мне завуч 802-й школы, отказавшаяся назвать свое имя.
Завучи не увольняют директоров. Звоните в вышестоящую организацию и там спрашивайте. Вот я завуч, и поэтому как я могу вообще комментировать это, когда я даже не знаю, какой есть срок, спасибо вам, я узнала. Вы не по адресу вообще обращаетесь. Вам в школе никто комментариев никаких не даст. Мы не в курсе.
По мнению сотрудника независимого рейтингового агентства в сфере образования «Рейтор» Алексея Чеплыгина, выявить такое явление, как взяточничество в школах, достаточно проблематично.
Наибольшее распространение получает, в общем, такое неявное вымогательство, и об этом уже говорят, на мой взгляд, уже на протяжении лет 20 последних, если не больше. На самом деле это еще в позднесоветское время вообще с начала 80-х годов пошло, что не хватает ресурсов на развитие определенных школ. И школьные администрации разработали вот эти вот технологии такого неявного вымогательства. Но в основном эти ресурсы дополнительные действительно шли на обустройство классов, школ, там, пришкольных территорий. Правовое пространство было нормально построено в нашей стране, то ну, все бы это преобразовалось в нормальную такую благотворительную деятельность. Но из-за того, что вот действительно у нас такое пространство правовое, какое-то все в дырах, соответственно, эти вот технологии выливаются вот именно уже в неприкрытое или прикрытое вымогательство.
В таком городе, как Москва, ресурсов для поддержания школы нормального учебного процесса в них достаточно, утверждает Алексей Чеплыгин.
Судя по общению с экспертами, которые занимаются обследованием московских школ, стандарт практически не снизился. Во многом достигли того уровня, который давала средняя школа московская в советское время среднему ученику. Вообще-то сейчас пробиться на место учителя в московской школе совсем непросто. Средние зарплаты где-то на уровне 25 тысяч рублей в месяц. Различные доплаты за дополнительные часы, за классное руководство, там, за экскурсии. Хотя совсем уж таких высокообразованных и талантливых преподавателей не хватает. Но это как всегда. Но места все заняты. Почему в таких вот условиях отдельные учителя занимаются вымогательством? Ну, такие случаи вот бывают. Я допускаю, что в этом сообществе московских учителей есть нечистоплотные люди.
Случай вымогательства, получивший огласку для сотрудников школы, настоящее ЧП. Как правило, взятки берут во многих учебных заведениях, однако родители, дающие их, стараются не афишировать вымогательство, боясь за преследование в дальнейшем их детей. Вот что по этому поводу говорит секретарь общественного движения против коррупции, бесчинства и обмана Леонид Трушин.
Коррупция в московских школах не больше и не меньше, чем в других сферах жизни. Но, видимо, надо говорить в данном случае о социальных, моральных последствиях. А если мы говорим там о наказании в виде условной меры наказания, ну это смешно. Взятки в школе – это вообще повышенная социальная опасность. Директор школы, призванный воспитывать человека, берет взятки. Каленым железом такие вещи надо выжигать. Что касается родителей. Я знаю множество примеров в школах, которые сами родители ставили вопросы. И даже вот то, что директор привлекли к уголовной ответственности, это же тоже пример того, что можно чего-то добиться. Поэтому я призываю к активной позиции. Не просто быть против, а проявлять свое мнение в этих вещах. Дети должны знать, что родители, скажем, не просто словами, там, да, какими-то действиями. Ну а если мы будем смиряться, то давайте так и жить в этом болоте.
Так считает секретарь общественного движения против коррупции, бесчинства и обмана Леонид Трушин. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Итоговый выпуск нашей программы в эфире в 20 часов по московскому времени. Ведущий сегодня Андрей Шарый. Темы сегодняшнего выпуска – отмена режима контртеррористической операции в Чечне, выборы в Индии, будут и другие темы. Итак, слушайте итоговый выпуск «Времени свободы» сегодня в 20 часов сразу после новостей. Ведущий Андрей Шарый. Сейчас в Москве 16 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по новому делу бывших руководителей компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева завершено оглашение обвинительного заключения, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Чечне отменен режим контртеррористической операции, действовавший 10 лет. С 16 апреля мероприятия по борьбе с терроризмом в Чеченской Республике будут проводиться по общим для всех регионов правилам. Россия назвала провокацией планы НАТО провести в мае учения на территории Грузии. Постоянный представитель России при Североатлантическом Союзе Дмитрий Рогозин призвал генерального секретаря НАТО Ябды Хоупсхефера отказаться от маневров или перенести их. Список кандидатов на пост мэра Сочи сократился до 8. Краснодарский суд подтвердил законность отмены регистрации предпринимателя Александра Лебедева. Сегодня же Краевой суд признал законным отказ горосбиркома зарегистрировать кандидатом балерину Анастасию Волочкову. Причиной смерти китаянки в поезде Благовещенск-Москва стал отек легких и мозга вследствие острой респираторной вирусной инфекции. В Сочи задержаны два человека по подозрению в причастности ко взрывам в 2008 и 2009 годах. Подозреваемые – сотрудник управления внутренних дел города и телеоператор одной из местных компаний. Заместитель министра финансов России Сергею Старчаку предъявлено обвинение в окончательной формулировке. Его и двух других фигурантов дела обвиняют в покушении на мошенничество. Центральная избирательная комиссия Молдавии завершила завершила пересчет голосов, поданных на парламентских выборах 5 апреля. Как сообщил секретарь комиссии, результаты будут представлены в установленные законом сроки. По меньшей мере 11 человек погибли при взрыве на армейской базе на западе Ирака. Десятки людей получили ранения. По сообщению властей, взрыв совершил смертник. В Индии первый этап парламентских выборов. Всего в течение месяца пройдет 5 этапов голосования. Соединенные Штаты выступают за создание палестинского государства, заявил руководство Израиля специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл. Власти Грузии заявляют, что не пропустят из Цхинвали в Тбилиси активистов прокремлевского российского движения «Наши», которые намерены принять участие в выступлениях против политики Михаила Саакашвили. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Грузинские средства массовой информации еще несколько дней назад сообщили, что российские молодежные организации планируют провести марш дружбы из Москвы через Цхинвали в Тбилиси, чтобы продемонстрировать свою поддержку грузинскому народу. При этом молодые люди, участвовавшие в акции протеста у бывшего посольства Грузии в Москве, в интервью грузинским телекомпаниям заявляли, что едут поддержать не грузинскую оппозицию, которую считают не менее враждебной России, чем президента Саакашвили, а для того, чтобы выразить солидарность с простыми людьми, выступающими против нынешнего режима. Эти заявления поначалу не воспринимались всерьез. Многие в Тбилиси их считали обычной пропагандой. Однако уже в четверг стало известно, что активисты организации «Наши» находятся в Цхинвали и планируют выдвинуться в сторону Тбилиси для участия в акциях протеста. Начальник информационно-аналитического департамента МВД Шутаутиашвили сказал в интервью «Радио Свобода», что молодых россиян пропустят через многочисленные КПП, установленные в зоне конфликта после войны, лишь в том случае, если они предъявят грузинские визы. Теоретически, активисты организации «Наши» вполне могли получить грузинские визы в швейцарском посольстве в Москве, где работает секция по осуществлению интересов Грузии в России. Однако, имеются ли реально у них визы на руках, все еще неизвестно. Если же у россиян виз не окажется, то по словам господина Утиашвили, их попросят повернуть назад. Причем Утиашвили напомнил, что, приехав в Южную Осетию без виз, «Наши» нарушили грузинское законодательство. То есть формально речь идет о незаконном пересечении границы. Тем не менее, начальник департамента МВД дал понять, что задерживать, тем более арестовывать молодых людей, грузинские полицейские не будут. Бывший посол Грузии в России Зураб Абашидзе сказал в беседе со мной, что не совсем понимает, кого и как молодые россияне намерены поддержать.
Я не понимаю, как они собираются поддержать грузинский народ. Кого они имеют в виду? Тех, которых выгнали из Цхинвали, из Сухуми. Если ребята хотят поддержать демократические изменения, у них в России немало забот. Так что лучше в Москве митинговать. У себя сперва надо этим заниматься.
Отметил господин Абашидзе. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Московское время 16:34. Сейчас выпуск новостей культуры. Его представляет Валентин Барышников.
В Нью-Йоркском концертном зале Карнеги-Холл прошло первое выступление симфонического оркестра из музыкантов, отобранных через портал YouTube в 33 странах мира. Дирижер Сан-Францисского симфонического оркестра Майкл Тилсон Томас изучил 3000 видеозаявок и отобрал 96 человек, которые получили билет в Нью-Йорк. Музыканты, как профессионалы, так и любители, исполнили произведения Баха, Моцарта, Чайковского и специально написанную ради этого концерта интернет-симфонию китайского композитора Тань Дуна. Во Вьетнаме может быть введен запрет на танцы в караоке-барах. Министерство культуры страны вынесло такое предложение на обсуждение посетителей его интернет-сайта. Глава юридического отдела министерства пояснил, что караоке-бары существуют для пения, а не для танцев. Их запрет приведет к тому, что посетители перестанут принимать наркотик экстази. В 2006 году во вьетнамских караоке-барах было запрещено пить алкогольные напитки. На 59-м году жизни после продолжительной болезни скончалась американский культуролог и литературовед Ив Косовски-Седжвик. Ее самая известная книга, вышедшая в 1990 году «Эпистемология Чулана», доступна в русском переводе. Об идеях Ив Косовски-Седжвик рассказывает Дмитрий Волчек.
Первой работой, определившей направление исследований Ив Седжвик, стал анализ любовного треугольника в романе Диккенса «Наш общий друг». Двое мужчин любят одну женщину, и Седжвик взглянула на историю их соперничества под необычным углом. Отношения между мужчинами и женщинами невозможно понять, пока вы не разобрались в отношениях между людьми одного пола, утверждала она. Вслед за Мишелем Фуко Седжвик подвергала сомнению само представление о сексуальной ориентации как некой константе. В эпистемологии Чулана она анализировала хрестоматийные книги Мелвилла, Уайльда, Ницше и Пруста, объясняя с их помощью то, что происходило в Америке 80-х годов 20-го столетия, панику, вызванную эпидемией СПИДа, чуть приоткрывшей дверь Чулана, в котором скрывались однополые связи. Книга Седжвик положила начало исследованиям вариантов сексуального желания и их преломлений в культуре. Как и почему сформировалась гетеросексистская культурная модель и что ее разрушит? Поиски ответа на этот вопрос автор эпистемологии Чулана начинает с аксиоматики, и первый из аксиом звучит так: «Люди отличаются друг от друга». Ив Косовски-Седжвик придерживалась учения Будды, и в эти дни в разных странах мира на буддийских церемониях звучат молитвы о ее благополучном переходе в новую жизнь.
Это был комментарий Дмитрия Волчика, а выпуск новостей культуры сегодня представил Валентин Барышников.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Военно-морской флот России начал патрулировать берега Сомали, где действуют пираты. Одновременно президент США Барак Обама заявил, что все пираты понесут ответственность за свои преступления. Об этом сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Александр Гостев.
Бессмысленность отлова в океане пиратских судов, удаляющихся от побережья на 800 и более километров, очевидна. Но заниматься эффективной борьбой с пиратами, систематически уничтожая их базы на побережье Сомали, ни у одной из стран нет желания. Так начинается комментарий публициста Бориса Туманова «Морской бой с тенью», с которым можно познакомиться на сайте Газета.ру. По мнению автора, мировое сообщество снова допрыгалось, на этот раз до гармоничного завершения стремительной мутации, которая буквально за два последних года превратила когда-то почти безобидный отхожий промысел сомалийцев в явление столь же масштабное и столь же устойчивое, что и афгано-боливийский наркотрафик, исламистский терроризм, вечный призрак иранской ядерной бомбы или глобальное потепление.
Международный статус сомалийского пиратства окончательно воссиял с того момента, когда разрешение на отстрел бандитов, захвативших в заложники капитана американского судна, было дано лично президентом Бараком Обамой. Лидеры пиратов, явно польщенные резко возросшим уровнем заочного диалога со своими оппонентами, со сдержанным достоинством указали им на грубое нарушение принятых доселе правил игры и сообщили, что они готовы ответить на навязанную им эскалацию противостояния. Если, мол, раньше они берегли жизнь заложников как зеницу ока, стремясь исключительно к получению выкупа, то теперь пиратам придется в качестве ответной меры отстреливать попавшихся им в руки американцев, а заодно и французов, которые посмели прикончить нескольких захватчиков французской частной яхты, причем даже без специальной санкции президента Саркози. Ну а в том случае, когда и другие станут грешить избыточным применением силы в сугубо мирном финансовом процессе, стрелять будем всех заложников без учета их национальной принадлежности. Единственное, чего не хватает для стилистической завершенности этого фантасмагорического диалога, так это ответных нот Госдепартамента и КДАРСЭ.
Как пишет Борис Туманов, ситуация, сложившаяся в Аденском заливе и в водах Индийского океана, омывающих Африканский Рог, поражает своей неумолимой абсурдностью. Один из самых оживленных трансокеанских путей, имеющих стратегическое значение для мировой экономики, на глазах у всех превращается в минное поле, грозящее парализовать морские грузоперевозки в этом регионе. И характерно, что при этом все старательно избегают обсуждения истинных причин, породивших сомалийское пиратство.
Это вовсе не означает, что этих причин никто не знает и что они непостижимы, как причины стихийного бедствия. Дело просто в том, что если о природе сомалийского пиратства заговорить, называя вещи своими именами, и не прячать за стандартные рассуждения о злой доле жителей, скажем, Дарфура, Конго или того же Сомали, придется принимать адекватные меры, к которым явно не готова ни одна из развитых стран мира. Реальность же заключается в том, что без массированного военно-экономического и социального вмешательства развитых государств с политической анархией и тотальной бедностью не только в Сомали, но и во многих других африканских странах Зимбабве, Конго, Эфиопии, Судане, Нигерии покончить невозможно. И сегодня, и в обозримом будущем такое вмешательство немыслимо, ибо ни одна из дееспособных экономик мира не станет жертвовать собственным комфортом ради эмансипации африканцев. Оправданий этому найдется предостаточно. И международное право, и политкорректность, и суверенность национальных политических культур, не говоря уже о мировом экономическом кризисе. Но та же половинчатость и под теми же предлогами будет сопутствовать, точнее, уже сопутствует, и попыткам цивилизованного мира бороться с пиратством силовыми методами. Привычка давно уже приобретена, ведь мы же только и делаем, что откупаемся от Северной Кореи, чтобы она, не дай бог, не нашалила с ядерной бомбой или кустарной ракетой. Впрочем, сомалийские пираты явно опаснее родины Чучхе. Они все-таки еще и стреляют, и грабят. А вот чтобы прицельно выстрелить в них, нужна санкция американского президента. И это при том, что Сомали, расщепленная на полувоенные феоды, безнадежно увязшая в хаосе междоусобиц, давно уже не является суверенным государством в подлинном смысле этого слова.
Не нужно быть военным специалистом, подчеркивает автор комментария «Морской бой с тенью» в газете «Ру», чтобы понимать, что эффективной борьба с пиратами может стать только в том случае, если систематически уничтожать их базы на побережье Сомали, которое необходимо будет взять под международный военный контроль. Беда в том, завершает Борис Туманов, что охотников браться за это неблагодарное дело нет. Американцы, травмированы неудачным опытом своего военного вмешательства в Сомали в начале 90-х годов, а европейцы гуманно ссылаются на то, что крупномасштабная военная операция приведет к жертвам среди мирного населения. Действительно ли проблема столь неразрешима? Радио «Свобода» обратилась за комментарием к профессору-специалисту в области морского права Василию Гуцуляку.
В свое время, и я полагаю, что это был действительно достаточно справедливый принцип, все пираты объявлялись врагами рода человеческого. И каждый капитан, который захватил пирата, был обязан повесить его на рее. Вот такие достаточно жесткие правила, они, видимо, привели к тому, что пиратство со временем стало отмирать. А в лучшем случае некоторые пираты получили лицензии на отстрел, что называется, разумеется, в кавычках, в соответствии с которыми они могли сами захватывать пиратские суда, но уже действовали исключительно как представители того или иного государства. И вот, как показал опыт, это действительно был достаточно эффективный способ борьбы с пиратствами. И, может быть, это тоже один из вариантов, если, к примеру, мы говорим о возможностях частных предприятий, которые могли бы, используя в том числе частновладельческие суда, а сейчас в основном борьба с пиратством ведется с помощью военных флотов, с помощью военных кораблей. А может быть, действительно, этот вид услуг будет востребован на рынке мирового торгового судоходства. То есть возродить институт корсарства. Ничто не исключает частные инициативы. И действительно, ведь торговое судоходство, по некоторым оценкам, сегодня ежегодно несет убытки от пиратства где-то порядка 19 миллиардов долларов. И понятно, что вот эти объединения судовладельцев, в том числе, возможно, уже задумываются, какие необходимо принимать меры с тем, чтобы каким-то образом пресечь это зло. Думаю, что жизнь рано или поздно заставит принимать более радикальные меры.
Мнение специалиста в области морского права Василия Гуцуляка. Рубрика «Политика онлайн», Александр Гостев.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по новому делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева завершено оглашение обвинительного заключения. В Чечне отменен режим контртеррористической операции, действовавший 10 лет. Россия назвала провокацией планы НАТО провести в мае учения на территории Грузии. Список кандидатов на пост мэра Сочи сократился до 8. Краснодарский суд подтвердил законность отмены регистрации предпринимателя Александра Лебедева, и сегодня же Краевой суд признал законным отказ горосберкома зарегистрировать кандидатом балерину Анастасию Волочкову. Причиной смерти китаянки в поезде Благовещенск-Москва стал отек легких и мозга вследствие острой респираторно-вирусной инфекции, сообщают медики. Заместителю министра финансов России Сергею Старчуку предъявлено обвинение в окончательной формулировке. Его и двух других фигурантов дела обвиняют в покушении на мошенничество.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Любимое шоу президента. Репортаж Михаила Соколова из Сочи.
Комментарии экспертов.
Почему Медведев не Горбачев? Мнение Людмилы Телин.
Право автора.
Избежит ли тюрьмы Ирина Беленькая? Оценки эксперта.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас панорама новостей экономики. У микрофона обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Добыча природного газа в России в 2009 году может сократиться на 20%, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Этот прогноз резко отличается от оценок государственного концерна «Газпром». Его эксперты ожидают, что из-за падения спроса на газ его добыча в стране по итогам текущего года снизится на 10%, но такой спад будет продолжаться в течение 4-5 лет. Эксперты видят несколько причин возникновения столь разных прогнозов. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Вы знаете, на мой взгляд, «Газпром» в большей степени учитывает фактор сезонности и в большей степени учитывает собственные производственные возможности и потребности экономических агентов. В то время как Алексей Кудрин, он, скорее всего, исходит из собственного прогноза, а как мы знаем, что наш министр финансов уже неоднократно предупреждал, что в четвертом квартале он ждет ухудшения ситуации. Соответственно, получается такая ситуация, что летом спрос на газ упадет в связи с фактором сезонности, а осенью он не будет восстанавливаться, даже несмотря на похолодание, и из-за того, что рост спроса будет сметаться ухудшением экономической ситуации в стране.
Старший аналитик финансовой корпорации «Открытие» Наталья Мельчакова вообще называет неожиданным сам факт появления прогноза по добыче газа от Алексея Кудрина. Однако она вполне понимает, почему министр финансов его сделал.
До сих пор прогнозы по добыче нефти, газа озвучивали соответствующие отраслевые министерства, а вот то, что это сделал Минфин, это сюрприз. Я думаю, что это связано с тем, что в адрес Министерства финансов идет сейчас большая критика с разных сторон из-за того, что Минфин недавно объявил, что собирается осуществлять заимствование на внешнем рынке. И очень много критики по этому поводу, и по всей видимости, Минфину нужно убедить оппонентов, что в России все очень плохо и что на внутренние источники финансирования сейчас полагаться не стоит, поскольку сейчас и в нефтяной, и в газовой промышленности ожидается спад.
Пока же статистика подтверждает скорее прогноз Министерства финансов, чем компании «Газпром». За первый квартал добыча газа в России в годовом исчислении, то есть по сравнению с таким же периодом 2008 года, сократилась на 14,7%. Однако, как считает аналитик «Атона» Вячеслав Буньков, это еще не повод для беспокойства.
Текущие цифры, которые «Газпром» показывает, то есть там падение уже на 15%, они еще связаны во многом и с конфликтом с Украиной, который был в начале года, и с тем, что вообще первый квартал, скажем так, это еще было недалеко от дна кризиса, а тем временем мы видим, что постепенно ситуация экономики начинает выравниваться, и, соответственно, спрос на газ, в первую очередь со стороны промышленности, постепенно начинает восстанавливаться. Таким образом, я думаю, что «Газпром» рассчитывает на постепенное восстановление спроса в втором-третьем квартале и на его уже более уверенный рост в четвертом квартале.
Схожего мнения придерживается и старший аналитик финансовой корпорации «Открытие» Наталья Мельчакова. Она также отмечает, что спрос на газ, прежде всего на внутреннем рынке, уже начинает расти.
Я думаю, что перспективы возобновления спроса весьма неплохие, кризисы не вечные. Я думаю, что уже в конце этого года, в четвертом квартале, мы уже будем наблюдать качественно иную картину, если говорить о спросе за рубежом. А если говорить о российском спросе, вот по последним данным «Газпрома», уже в апреле спрос на газ промышленных потребителей начал понемногу восстанавливаться. И более того, мы считаем, что в начале года промышленные потребители, они несколько просто перенервничали, потому что рубль пошел вниз и, видимо, ожидали очень серьезного ухудшения экономической ситуации в стране, вот и поэтому решили перестраховать торговаться и сократить потребление газа. Но рубль дальше вниз не пошел, поэтому вот эта вот нервозность, она несколько спала, и потребление стало восстанавливаться. Ну, я думаю, что это вот не какая-то коррекция, да, вот как бывает на бирже, а речь просто идет о возобновлении нормальной тенденции.
В целом, по итогам 2009 года, прогноз по добыче газа в России у Натальи Мельчаковой еще более оптимистичный, чем у «Газпрома».
Падение добычи, в принципе, оно возможно. Мы прогнозируем падение в течение этого года на 5-7%. В 2010 году у нас по консервативному сценарию падение продолжится, но его темпы замедлятся где-то процентов до 2. В лучшем случае возможен даже и небольшой рост добычи.
В свою очередь, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков ожидает, что добыча газа в стране в текущем году сократится более значительно. Однако его оценка все же ближе к прогнозу «Газпрома», а не Министерства финансов.
По итогам года, я думаю, что оценка 10-15% падения добычи в России реалистична. Здесь еще это связано с спецификой работы нашего газового рынка. Дело в том, что «Газпрому» придется закупать газ у производителей из СНГ, поскольку это уже законтрактованный газ, и отказаться от него «Газпром» не может. Это немножко усугубляет ситуацию, поскольку газ из стран СНГ поставляется в полном объеме. «Газпром» не может просто заменить этот газ на свой собственный, и поэтому компания будет вынуждена снижать объемы добычи. Но такую же ситуацию может спроецировать на всю Россию, поскольку «Газпром» является монополистом в области газопроводного транспорта. Соответственно, компания, скорее всего, сократит объем приема газа в единую систему газоснабжения, поэтому независимый производитель тоже будет вынужден сократить производство где-то в среднем на 10-15%.
Правительство же России пока не меняет свой прогноз добычи газа в текущем году, установленный сейчас в диапазоне от 620 до 644 миллиардов кубометров. Таким образом, по его оценке, даже в случае максимального сокращения добычи, величина спада не превысит 6,5%.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Иван Трефилов. Завершает первый информационный час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока» сегодняшней истории из Германии. Немецкие средства массовой информации продолжают обсуждать громкий конфуз местной полиции. 16-летние поиски таинственной женщины-призрака, которая якобы совершила несколько десятков убийств и разбоев в Германии, Франции и Австрии, всюду оставляя обильные следы своей ДНК. Как выяснилось, так называемый «призрак Хейльброна» — это город в земле Баден-Вюртемберг — оказался порождением ошибок и фантазий немецких криминалистов, пользовавшихся при сборе анализов на месте преступлений грязными ватными палочками. Все преступления были совершены совершенно разными людьми, рассказывает Юрий Векслер.
Несколько лет полицейские Германии и Австрии искали некую женщину-убийцу, которой приписывали 39 до сих пор не раскрытых преступлений. Минимум 6 убийств, в том числе убийство в один вечер 3 мужчин, граждан Грузии, и позднее женщины-полицейской из города Хайльброн. Именно после этого случая преступницу-призрака и стали называть «фантом из Хайльброна». Во всех 39 случаях на месте преступлений были найдены генетические следы одной и той же женщины. И вот теперь выяснилось, что никакой серийной киллерши, никакого фантома не существовало. Говорит один из руководителей полиции земли Баден-Вюртемберг Клаус Хиллер. Теперь мы знаем, что ДНК принадлежит упаковщице баварской фабрики, изготавливающей палочки с ваткой. Но представитель фабрики Хайнц Шмидт сделал обеляющее фабрику заявление. Изготавливаемые нами палочки предназначены исключительно для использования в медицинских учреждениях. Использование их для молекулярных анализов, в частности для тестов ДНК, не предусматривалось. Самое интересное, что было немало преступлений все с тем же следом, но тем не менее раскрытых и с признанием преступников. Это должно было возбудить сомнения. Количество странностей, пусть и поздно, но стало переходить в качество подозрения, что здесь что-то не так. В федеральной земле Саар был обнаружен обгоревший труп мужчины. Полицейские сравнили найденные на месте преступления следы ДНК со следами ДНК одного исчезнувшего ранее мужчины, подававшего заявление на признание его беженцем в 2002 году. И вот в его личном деле были также найдены следы ДНК все той же, ставшей уже легендарной женщины-фантома. Полицейские пришли при этом в полное замешательство. Тогда с отпечатков пальцев мужчины, которые сохранились в его деле, взяли пробу другой, абсолютно чистой, стерильной ватной палочкой. И след фантома исчез. В результате проведенных после этого перепроверок и рухнула версия о неуловимой женщине-убийце, говорит эксперт Института криминологии земли Баден-Вюртемберг Вернер Флюг. Возможно ли вообще гарантированное изготовление абсолютно стерильных палочек при сегодняшних технологиях, сказать однозначно невозможно. Как же быть? Скорее всего, в ближайшем будущем всем сотрудникам фабрик, изготавливающим подобную продукцию, как и всем сотрудникам полиции, придется сдать пробы ДНК, говорит Рихард Шайтхауэр, сотрудник ДНК-центра в Инсбруке. Это было бы, конечно, желательно, чтобы мы со стороны изготовителей получили бы генетические портреты сотрудников, говорит немецкий эксперт Христиан Бумариус. Прогресс криминалистики, особенно с момента введения тестов ДНК, невозможно отрицать. Но убеждение многих криминалистов, что они наконец получили в свои руки чудо-оружие в борьбе с преступниками, было изначально спорным. В нашем случае до сих пор неизвестно, в чем была загадочная причина возникновения самой версии о фантоме из Хайльброна. В загрязнении ли ваток для проб, или в уникальной способности шестикратного убийцы, или нескольких убийц, быстро и бесследно исчезать с места преступления. Так или иначе, сама история возникновения версии о фантоме подтверждает несомненно, что проблема заключается не в самом способе применения той или иной техники, а в тех, кто осуществляет это применение, в людях. Следователи из Хайльброна, как мы видим, не были вооружены тем средством, которое Шерлок Холмс полагал незаменимым в следственной работе – логическим мышлением. Полицейские в течение нескольких лет в различных местах и при различных преступлениях находили одни и те же генетические следы, и в результате они создали версию фантома, когда простая логика была бы достаточна для мысли, что собранные следы ДНК, возможно, просто загрязнены. Тест ДНК – средство для раскрытия преступления. Но именно только средство. А еще точнее, одно из средств. Если на месте преступления найдены следы ДНК, то они сами не могут нам сказать, как они туда попали. И они не говорят нам в каждом случае о том, что действительно делали на месте преступления те, кому эти генетические следы принадлежат. Как и другие улики, следы ДНК могут иногда сбить следствие с толку, говорил немецкий криминалист Христиан Бамариус. Теперь расследование многих нераскрытых, приписанных женщине-фантому преступлений надо будет начинать заново.
Это была корреспонденция нашего берлинского автора Юрия Векслера. Она прозвучала в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – взаимоотношения России и Грузии, которые по-прежнему переживают очень тяжелые времена. Подробный рассказ на эту тему в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Положение трудящихся катастрофически ухудшается. Скоро у народа созреет.
Даже если мой клиент заберет жалобу против своей бывшей жены...
Коррупция и наплевательское отношение к людям является стержнем, на который нанизываются произволы нарушения...
Из его ответа я понял, что он не знает о том, чем закончится, например, процесс ЮК.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.